Она еще не видела астероид на обзорниках, но масс-детектор чертил в кубе экрана объемное изображение астероида и показывал точное расстояние до него. Два звездолета Роя следовали на некотором отдалении и без ненужных ускорений. Наверное, они ничуть не сомневались в успехе собственной охоты на маленькую человеческую яхту. Скади в панике запустила расчет пульсации. Куда угодно, лишь бы скорее, но система наведения сначала потребовала удалиться от гравитационного очага астероида-преследователя и подсовывала никчемные мгновенно устаревающие курсовые выкладки. Спустя 15 минут Скадди взяли в захват. Сингулярные двигатели, не в силах справиться с мощью захвата, захлебнулись и свалились в аварийный режим. Карандаш, по идее, должен был лечь в дрейф. Но астероид уже привычным манером прыгнул на добрую 1000 километров и оказался совсем рядом. Яхта тотчас начала затяжное падение на поверхность. Гравиподушка Скадди не спасла бы. Рой использовал поля такой напряженности и силы, что ресурс накопителей карандаша выплеснулся бы в доли секунды. А еще вернее, гравипривод не справился бы с выделенной за единицу времени энергией, и вместо яхты в космосе образовалась бы крохотная область нелинейности, которая схлопнулась бы в доли секунды, и от Скади в этой вселенной не осталось бы ни атома. От карандаша и саркофага тоже. Но, впрочем, Рой на Скади и карандаш имел свои виды. И что-то подсказывало, на саркофаг тоже. Скади на миг даже пожалела, что ввязалась в развернувшуюся вокруг этого чешуйчатого ящика игру. И какая ирония, именно в этот момент желание узнать, что же кроется там внутри, стало жгучим и нестерпимым, как никогда раньше. На поверхность астероида она, вопреки ожиданиям, не упала. То есть умом Скади как раз понимала, что Рой гонялся за ней вовсе не за тем, чтобы расшибить в лепешку. Просто даже такое неспешное падение до предела обострило дремучие животные инстинкты. Скади с трудом поборола желание надеть скафандр и сигануть в пустоту. Куда угодно, лишь бы подальше от этого рокового кораблика. При определенном везении она даже могла через некоторое время достичь орбитальных станций Багуты-2. Кстати, Багута-Централь голоса по-прежнему не подавала, хотя Скади несколько раз пыталась их вызвать. Радиосигналы уже должны были достичь Централи, да и ответ успевал прийти. Но эфир как сделался больше получаса назад девственно чистым, так и пребывал таким же. Скади подозревала, что это дело рук Роя. Рук, лап, щупалец. Чем там обладают особи Роя? На обзорнике астероид походил на округлую, заплесневелую головку сыра. Сходство с сыром, безусловно, придавали многочисленные темные пятнышки. Не то широченные шахты, не то глубокие кратеры. Даже какое-то смутное шевеление угадывалось там, во тьме этих кратеров. От пережитых треволнений у Скади разыгрался жуткий голод. Когда терпеть стало совсем уж не невмоготу, она взялась за бласт, попыталась успокоиться и отправилась на камбуз. Полумрак аварийного освещения тоже не добавлял бодрости, но кое-как насытиться Скади все же сумела. Заглянула она и в грузовой отсек. Мрачно оглядев равнодушно неизменный саркофаг, Скади вышла в твиндек. Снова заблокировала сегментник и вернулась в рубку. Сферические корабли на этот раз обнаружились совсем рядом с яхтой, куда ближе астероида. Но заинтересовало Скади не это. К карандашу приближалось длинное изломанное образование, немного похожее на елочную гирлянду или на лохматую нить прибрежных водорослей. Даже не требовалось особого увеличения, чтобы понять, эту исполинскую нить буквально усеивают особи Роя, словно паучки летящую паутинку. Только паутинка эта летела в вакууме и при температуре близкой к абсолютному нулю.